Глава 11. Брест. Ноябрь 1807 года. В первую неделю ноября эскадра французских кораблей готовилась покинуть порт Брест, самую западную точку Британии. Французы намеревались курсировать по Бискайскому заливу в поисках британских кораблей, и если не удастся эти корабли захватить, то хотя бы помешать их капитанам осуществить свои недобрые замыслы. Ветер дул с побережья. Французские моряки умело и споро подготовили корабли к отплытию, как вдруг небо затянули черные тучи и хлынул ливень. Брест — город портовый, потому неудивительно, что жители его привыкли следить за погодой и ветрами, и вот, когда корабли уже готовы были отплыть, несколько местных прибежали в порт и взволнованно сообщили морякам, что с дождем что-то неладно. «Дует ост», — говорили они, — «а тучи идут с норда». Хотя такого просто не может быть. Капитаны только успели удивиться, недоверчиво усмехнуться или испугаться, всякий по своему разумению и характеру, как события приняли совершенно новый оборот. Брестская гавань состоит из двух бухт, внешней и внутренней, отделенной от моря длинным узким мысом. Как раз когда дождь зарядил сильнее, французским капитанам доложили, что во внешней бухте появились британские корабли, целый флот. «Сколько?» Этого говорящие сообщить не могли, да сразу и не сосчитать, может, 100. Как и дождь, корабли словно возникли разом посреди пустого доселе моря. «Какие?» «А вот это самое удивительное. Все как один линейные, тяжело вооруженные, двух- и трехпалубные». Вот уж и впрямь новости. Размер и число кораблей ошарашивали даже больше, чем их внезапное появление. К английской блокаде жителям Бреста было не привыкать, но никогда в ней не участвовало больше 25 кораблей, из которых только 4-5 были линейные, а остальные два десятка — юркие фрегаты, шлюпы и бриги. Известие казалось настолько невероятным, что французские капитаны не поверили, пока сами верхом или на лодке не добрались до Лошри или Камаре-Сен-Жульена, где с высоких утесов смогли воочию наблюдать британскую флотилию. Шли дни. Небо по-прежнему затягивали свинцовые тучи, из которых без остановки сыпал дождь. Британские корабли упрямо стояли на рейде. Жители Бреста тревожились, что англичане высадятся в городе или обстреляют его из пушек. Однако корабли не двигались с места. Еще удивительнее были вести, приходившие из прочих портов империи, из Рашфора, Тулона, Марселя, Генуи, Венеции, Флиссингена, Лорьяна, Антверпена и сотен менее значительных приморских городов. Британские боевые корабли числом не менее сотни блокировали и эти порты. Подобное не укладывалось в голове. Если сложить количество кораблей, то получалось больше, чем весь английский флот. Да столько боевых кораблей не нашлось бы и в целом мире! В то время военно-морскими силами в Бресте командовал адмирал де Мулен. У него был слуга, ростом с 8-летнего ребенка и для европейца необыкновенно смуглый. Казалось, слугу посадили в печь и там на время позабыли, так что он слегка подгорел. Кожа слуги была цвета кофейных зерен, а на ощупь напоминала пересушенный рисовый пудинг. Курчавые сальные черные волосы торчали, словно перья из тощих боков жареного цыпленка. Звали слугу Перрокке, что означает «попугай». Адмирал де Мулен весьма гордился Перрокке, его ростом, сообразительностью, живостью, но более всего цветом кожи. Хозяин часто хвастался, что ему доводилось видеть негров много светлее Пирроки. Пирроки просидел под дождем 4 дня, наблюдая в подзорную трубу за кораблями неприятеля. Дождь стекал с полей его треуголки детского размера, словно по водостокам. Дождь пропитал детский сюртучишка, превратив шерсть в тяжелый войлок. Струйки воды скользили по смуглой блестящей коже, однако Пирроки не обращал на дождь никакого внимания. Спустя 4 дня он вздохнул, вскочил на ноги, потянулся, снял шляпу, поскреб макушку, зевнул и произнес:
«Мой адмирал, это самые странные корабли, какие мне случалось видеть».
«О чем ты, Пирроки?»
— поинтересовался адмирал, который стоял на утесе рядом с Пирроки и капитаном Жюмо, а дождь стекал с полей их треуголок, превращая шерсть в тяжелый войлок и наполняя башмаки водой на целый дюйм.
— Посмотрите! — сказал Пирроки. — Корабли замерли, словно в штиль, а на море между тем неспокойно. Сильный вест должен был давно пригнать их вон к тем скалам, но нет. Может быть, они убрали паруса? Тоже нет. Ветер менялся уже несколько раз. А что делала команда? Да ничего.
Капитан Жюмо, не любивший Пирроки и завидовавший его влиянию на адмирала де Мулена, рассмеялся.
Он сошел с ума, мой адмирал. Если бы англичане были так глупы и ленивы, корабли давно разнесло бы в щепки.
«Они больше похожи на картинки»,
— размышлял вслух Пирроки, словно не слышал замечания капитана.
«Чем на настоящие корабли? Однако самое удивительное, что вот тот трехпалубник, самый крайний, к северу, в понедельник выглядел как прочие, а теперь паруса все в лохмотьях, бизань мачты нет, а в борту зияет дыра».
«Ура!» — кричал капитан. — Пока мы стоим и болтаем, французские храбрецы занялись делом!
Пирроки усмехнулся.
— Вы полагаете, капитан, что англичане позволили бы французскому судну подойти к сотне своих кораблей, ударить по одному из них из пушки и спокойно улизнуть? Ха! Посмотреть бы, как вам удастся подобный маневр на вашем маленьком суденышке, капитан! Нет, мой адмирал, я думаю, английский корабль попросту растворяется.
«Растворяется!» — удивился адмирал де Мулен.
«Корпус корабля раздулся и осел, будто старушечья сумка с клубками и спицами», — сказал Пирроки. «А бушприт и утлегарь сползают в воду».
«Что за бред?» — возмутился капитан. «Как корабль может растворяться?»
«Не знаю», —
задумчиво проговорил Пирроки.
«Смотря из чего он сделан».
«Жюмо, Пирроки!» — начал адмирал. «Я полагаю, что нам следует отправиться к этим кораблям. Если англичане соберутся нас атаковать, мы повернем обратно, а тем временем что-нибудь доразглядим».
И вот Пирроки, адмирал де Мулен и капитан Жюмо уселись в шлюпку. Лишь несколько смельчаков вызвались отправиться с ними, ибо матросы хоть и стойко переносят тяготы морской жизни, да нельзя суеверны, и не только Пирроки подметил странность английских кораблей. Подойдя к флотилии неприятеля, отважные исследователи обнаружили, что вблизи удивительные корабли совершенно серые, однако поблескивают, несмотря на затянутое тучами небо и моросящий дождь. Внезапно тучи разошлись, и выглянуло солнце. Корабли пропали. Затем тучи вновь сошлись, и корабли возникли на прежнем месте.
«Боже!» — воскликнул адмирал де Мулен. «Что все это значит?»
«Возможно!» — с тревогой сказал Пирроки. «Все британские корабли потонули, а это их призраки».
Так как удивительные корабли продолжали сиять и сверкать изо всей мочи, исследователи начали спорить, из чего они сделаны. Адмирал полагал, что из железа и стали. Корабли из металла. Придет же такое в голову? Нет, все-таки французам странности не занимать. Капитан предположил, что корабли изготовлены из серебряной фольги.
«Серебряной фольги!» — воскликнул адмирал де Мулен.
«Да!» — подтвердил капитан. «Дамы, как известно, скручивают серебряную фольгу в трубочки и делают из нее корзиночки, которые потом украшают цветами, а в корзиночки кладут монпансье».
Адмирал де Мулен и Пирокки удивились, но спорить не стали. Капитан был мужчиной видным и знал о женских хитростях не в пример больше их. Однако, если за вечер дама успевает сплести не более одной корзиночки, то сколько же надобно дам, чтобы сплести целый британский флот? Адмирал де Мулен сказал, что у него голова болит даже думать об этом. Снова выглянуло солнце. Теперь французы увидели, что солнце просвечивает сквозь корабли и делает их бесцветными, а после и вовсе обращает в слабые искорки над водой.
«Стекло!»
Адмирал почти угодил в цель, но тут сообразительный Пирокки наконец догадался.
«Нет, мой адмирал, это дождь. Корабли сделаны из дождя!»
Падая с небес, дождевые капли сливались в сплошные формы, которым некто придал видимость сотни кораблей. И Пирокки, и адмирала де Мулена, и капитана Жюмо снедало любопытство. Кто мог совершить подобное? Они сошлись на том, что это дождевых дел мастер.
«И он не только дождевых дел мастер!» — воскликнул адмирал. «Но и кукловод! Только посмотрите, как корабли качаются на волнах, а паруса то вздымаются, то опадают!»
«Ничего красивее я в жизни не видел, мой адмирал», — согласился Пирокки. «Но, повторяю, кем бы он ни был, он ничего не смыслит в морской науке».
Около двух часов адмиральский катер скользил туда и обратно сквозь удивительные корабли. На них царило безмолвие, ни скрипа мачт, ни хлопанье парусов на ветру, ни матросских окриков. Несколько раз гладколицые дождевые матросы подходили к борту и вглядывались в моряков из плоти и крови на деревянной шлюпке. Но кто мог сказать, о чем они думали? И адмирал, и капитан, и Пирокки чувствовали себя в безопасности. Пирокки рассуждал так.
«Если дождевые матросы и решат дать залп, мы всего лишь вымокнем».
Пирокки, адмирал и капитан самозабвенно восхищались невиданным чудом. Они забыли, что их провели, забыли, что целую неделю теряли драгоценное время, покуда британские корабли проскальзывали в балтийские порты, португальские порты и все прочие порты, где император Наполеон Бонапарт не желал их видеть. Однако, судя по всему, заклинание слабело, что объясняло разрушение корабля на северном конце линии. Еще через два часа дождь прекратился, и в тот же миг чары рассеялись. Пирокки, адмирал де Мулен и капитан Жюмо поняли это по странной перемене ощущений, будто они почувствовали вкус струнного квартета или их на миг оглушил синий цвет. Почти мгновенно дождевые корабли превратились в мглистые корабли, и слабый бриз унес их прочь. Перед французами простирался пустынный Атлантический океан.